сделано на лейбле «Подкаст Бар». Можно выйти.
Привет, меня зовут Лера Крестовская. Это мой подкаст. Он про то, куда приводят мечты. Или любовь, или все и сразу, или одно, или другое. Этот подкаст про отношения. Про отношения, которые заканчиваются разводом, но не заканчиваются никогда. Этот подкаст может быть про то, как не попасть во все это или выйти, ну, как-то покрасивше.
Сегодня в гостях
Анна. Поэт и мечтатель. Хрупкая, но сильная. Складывает слова в предложения и может обложить вас стихами. Творчеством собирает залы, площади и думает собирать вокруг себя города.
Хлопнули?
Ну.
Хлопнем, как говорится.
Хлопнем, как говорится.
Воды и чаю. Так, ну что? А вот у меня и Аня на кухне. Чай пьет. Рассказывай всем, кто тебя не знает, кто ты.
Ну, я поэт.
Работа... А ты не поэтесса?
Нет,
сейчас же модно вот это,
да?
Вот ты тоже не любишь вот эти?
Это бисектриса, директриса,
поэтесса,
стриптизиса какая-то. Ну, короче, некрасиво, нет. Мне нравится поэт. Ну, прям объемный, понятно же. И не совсем себе поэт. Я придумала жанр драматический стендап, на котором ты была совсем недавно.
Была, действительно.
Да, и работаю в нем одна единственная, распрекрасная.
Ты поэт?
Ну, там, режиссер. Сам себе, драматург. Ну, в общем-то, я творческая единица.
Знаешь,
я
когда мать. Ты представляешься, сейчас нужно перечислять все.
Все.
Там, я мать.
Я мать. Я мать двоих детей.
И жена.
И жена. Двух
мужей. А вот с этого поподробнее. А вот с этого
у меня первая дочь от первого мужа Метель по фамилии, а сын мой по имени второй Север. У меня, короче... Если бы был второй сын Север, он бы не мог быть от первого мужа, если я ясно выражаюсь. Он был бы Север-Метель.
Север-Метель. Нет. У тебя одна фамилия твоя, у тебя не двойная фамилия?
Нет. У меня
это упущение. То есть у тебя...
Я хотела успеть стать Бобровской Метелью. В итоге станет дочь.
Развелась до этого момента?
Да.
Эх ты, надо было потянуть. Ну, а вот давай теперь историю, что мы тут, собственно, собрались, подкаст про разводы.
Про
значит,
разводы,
сейчас будем разбирать бесшабашную разведенку, которая по факту сейчас как будто бы, про которую говорят, у нее как будто бы два мужа. Как такое вот вышло?
Что этого не слышал.
Как-то, да, никто этого не слышал. Не, ну как так получилось, что красивая история любви, а я знаю, что твой первый муж... Он же какой-то музыкант неистовый.
Ну, он панк-рок-музыкант.
Он, и он панк-рок-музыкант.
В топчике панк-рокеров страны.
Он, значит, панк-рок-музыкант. Mm. Лидер группы.
Лидер
и
группы.
Он на тот момент, когда вы познакомились, да. В молодости, да. Подозреваю, сколько было лет-то вам?
А сколько? Что
ты постарше?
Мне было лет 19-18.
Ну, то есть ты прямо...
Сейчас мне 35-орочка.
35-орочка. Хорошая, мне нравится. 35-орочка.
А Сережа меня старше на 5 лет.
А, ну то есть он, собственно, был тоже молод и прекрасен.
Он был молод, прекрасен и в браке. Но мы друзья. Мы друзья, и познакомились мы при прекрасных обстоятельствах, когда группа «Смех» играла в моем городе Рязани, родном. И сказала родном. Нет, ну вот теперь говорю в родном моем городе Рязани.
А
и
ты так, пошла на панк-концерт?
Я пошла на панк-концерт, потому что я вообще там жила практически, в этом рок-клубе. И обо мне поговаривали всякое. Ну, потому что я просто дружила со всеми подряд рок-звездами.
Это так называется? Дружила со
нет,
всеми
подряд? Нет, это так и было. Так и было. Реально так и было.
Запал он на тебя?
Да я на самом деле знать не знала вообще, кто они такие и чего они приехали петь. Ну, какой-то концерт, а какой-то концерт. Ну, какие-то кому-то интересные люди. Все. А потом он заговорил человеческим языком. Я думаю, ты разговариваешь? Так ты, оказывается, ну...
А у него вот это вот все вот это.
Да, там, да, вот, да, да. Вот, и мы начали разговаривать, мы начали дружить, начали общаться.
Дружить?
Дружить.
Вы дружите?
Да.
В какой-то момент он начинает?
И в какой-то момент, я уже даже не могу отфильтровать этот момент, когда этот момент произошел. Ну, в общем, когда-то потом...
Вы начинаете вдруг встречаться.
Мы начинаем встречаться, да. И при этом он говорит, типа, я расхожусь со своей женой, я готов, типа, с тобой.
Из-за тебя?
Нет, нет, там на самом деле была своя история, и это не из-за меня, и слава богу. Он там до последнего пытался, ну, как бы, сохранить этот брак, не получилось. Ну, и, собственно говоря, такой, а я готов. Говорю, я не готова. Говорит, я буду тебя ждать, я жди. И он такой через неделю говорит, ну, это... все, уже устал ждать. Я дождался.
Может, ты когда подъедешь?
Да, ты уже. Я говорю, так подожди еще. Я говорю, мне, ну, как бы, сколько надо, столько будешь ждать.
А ты не, нет, ты нет, ты не запала так, чтобы сразу?
А у меня было, а потом перегорело. Я думаю, сколько можно?
Серьезно? Ты пока вот тут чего он разбирался, уже перегорело?
Да. Ну, как бы у меня был такой, знаешь, ну, принимать... Короче, мне не хотелось принимать никаких решений. Mm-hmm. В моем родном городе у меня все было зашибись. У меня связи, мероприятия, на которых там, которые я веду, городские. У меня какие-то предложения на местном телевидении. Ну, когда ты маленький и небольшой в своем городе, тебе кажется, что у тебя, типа, ну, дофига перспектив, и все это круто. Вот. А тут он предлагает переехать в Истру.
А он из Москвы?
Из Москвы. Ага. А это вот такой вот маленький городок, в котором что делать? Нет,
это собака.
Да.
Она хочет принять собака. Участие в...
Милая женщина.
Там, если ты хочешь, чтобы дополнить...
Мы можем поставить тебе...
Мы можем поставить тебе микрофон.
Ёлки. Вот. Ну и, собственно говоря, мне не хотелось выбирать, уезжать, чего-то решать. Непонятно, типа...
Что делать вообще?
Что делать? Непонятно было. Поэтому я все это подвесила. Вот. Ну и как-то подвесила, и мы как-то вот так раз... И встретились.
Встретились два одиночества в Москве. Вы в итоге прожили сколько вообще в сумме-то, вместе-то, лет-то?
Ты знаешь, я все никак не могу понять. Но развелись мы, не дождавшись чуть-чуть десятки. Но из этой десятки мы не жили уже 3 года, типа.
Ну, то есть примерно. Получается, что лет 7, лет наверное, 6-7 вы были прям в браке.
Да.
Ну, то есть вот вместе вы были.
Да.
За это время родился ребенок.
Да.
За это
я не подготовилась, я не сверила все эти...
Календари свои.
Календари, потому что память-то у меня, ну, как бы, как...
Ну уж, конечно.
35.
35-ка.
Рыбная такая, классическая.
В общем, у вас там все зажигательно начинается.
Да.
Вы прямо брачуетесь, ну, как панки.
Нет, мы выясняем, что мы беременны. Но поскольку все же не было так, что все друг другу безразличны, и никто никого не хочет, мы назвали это так. Наш ребенок принял решение за нас, понимаешь? Переезжать, не переезжать, решать, не решать. Она просто появилась, ну, как бы вообще, как зернышко, да, и сама все решила.
И все, и вы подтащили под это дело нормальную человеческую регистрацию.
Да, ну, я Сереже просто сказала, что, говорю, знаешь что, как бы, давай по-человечески.
И жить с музыкантом, это же, ну, как бы... А еще и с панк, рок и все такое, это же прямо это...
Да, будет? Ты знаешь, я его, моя крестная первым делом сказала, так, а на что вы жить будете?
А, так, еще и это все-таки.
Ну, помимо типа, всего а прочего. На что жить-то? Я ей говорю, Галя, не надо задавать Сереже такие вопросы. Я же знаю, за кого я иду замуж. Мы не пропадем.
А ты знала, за кого ты идешь?
Нет, я знала. Я, конечно, не все знала.
Но подозревала.
Но превью...
Было. Трейлер дали посмотреть.
То есть я все прекрасно знала. Концерты, гастроли, там... Да и более того, у меня, короче, такой характер. Мне не хочется... Ну, понимаешь, я же влюбилась в музыканта. Я влюбилась в единицу. Ну, в человека, который движется, делает, создает, там... Мне очень важно в мужчине это восхищение. Если он меня восхищает, если в нем есть вот эта составляющая, как бы это круто. Если ее нет, оно как бы, ну, со временем, он может быть хорошим, он может быть прекрасным, как бы и все, но...
Оно, ну, и все. Начинает,
как бы, и все. А тут это поддерживается, и это было круто. Поэтому я была за музыку, за то, чтобы он ничего не бросал, там, делал и творил. И поэтому я его защищала и как бы не давала...
Расслабляться вообще.
Ну, а что это за разговоры такие, понимаешь? Я понимаю их как родителей. Мне 22, тогда-то мне казалось, что мне 48, понимаешь? Я уже все знаю, у меня 5 детей практически было рождено.
А, вот у тебя. Какое было ощущение?
Но потом выяснилось, что надо кушать.
Так, вот у вас родился ребенок, у вас все так вот прямо это идет, вот прямо бодро.
Да, прям
как
любовь.
Как у нас стоит, у него гастроли, любовь, все у вас вообще. И все на свете, романтик, там все поддерживается на какой-то... А чего ж вы тогда ж, вот вы ж, чего ж?
Ну...
В какой момент? И что пошло не так?
Первое время все ехало на моих дровах. Ну, я умею любить. Потому что я стараюсь любить так, как мне хотелось бы, чтобы любили меня. Ну, знаешь, у меня такая любовь лавина. Мне надо дарить подарки. Я мужчина, братья. Я себя примерно так и веду. Понимаешь? Я пошла зарабатывать. Я на эти деньги купила ему там 38 тысяч подарков. Там телефон новый. То, сё. Денег на стулью. А он как раз не склонен к этому романтизму. Ну, по крайней мере, был. Не знаю, там уж как сейчас. Я ему говорю, Сережа, ты понимаешь, мне не хватает. Мне не хватало.
Подожди, поначалу хватало или поначалу
да не хватало.
Это не обращало
да внимания? Не обращала,
ну, как живешь, живешь все нормально.
Тогда появился только ребенок.
Там
он
уже до
он
этого.
Уехал, я его жду с лялькой, там все, все вот как бы. Там еще, ты же знаешь, прекрасно, когда только рожаешь, у тебя мозг не работает, он мягкий.
Да. Он у меня, в принципе, мягкий, а тогда вообще прям
в кашу. А тогда он в эйфории, он летит, как бы ты вообще такая. Голова вверх, и я не вижу, что под ногами. Вот, ну и потом пошли вот эти вот бытовняк, вот это, знаешь, начинается. Сначала у нас возникла проблема отсутствия денег. Мы жили, мы ушли от родителей и жили у нашей подруги с ее мужем на полу.
С ребенком?
Да, да, да.
А почему не решалось это с его стороны?
Ну, а потому что у нас не на что было.
Ну, а подзаработать там
вот,
что-то там.
И в тот момент как раз был первый такой переломный момент, но он тогда не влиял на отношения, но я Сереже сказала, говорю, Сереж, я говорю, так и так. Я говорю, как-то мне еще неудобно было ему об этом сказать, понимаешь? Мне казалось, что, во-первых, это понятно, а во-вторых, ну, типа, я же сама его выбрала, он музыкант, там, гастроли, действительно, это очень сложно, невозможно, но есть нечего, ты там делишь какие-то, не знаю, 100 рублей на неделю, ну, условно. Типа, сегодня вот банку консервов беру, этого супа хватит там на 5 дней. Я ему говорю, Сереж, ну, может быть, как-нибудь там выходные, ну, может быть, вот, может быть. Он сказал, что я музыкант. А я говорила так мягко и не уверена вообще. То есть во мне тогда не было этой бабы, которая может сказать, что в чем дело?
Что сказать?
Что значит, ты не можешь? Что значит, нет времени? Тогда я не умела так говорить.
А сейчас научилась, кстати?
Сейчас, да. Не всегда.
Ну, можешь, в общем, иногда сказать. Так.
Вот, и я ему говорю, вернее, не я ему говорю, я иду работать.
А, чтобы как-то вот это все дело
как-то,
поправить.
Как-то это
чтобы Сереженька-то занимался своим, а как, чтобы не на полу у друзей пойдешь, а вот так.
Вот, интересно. И я еду работать официанткой в
даже
кризис
так.
жанра в Москву на Чистопрудном в конце. Там
ты работаешь
официанткой.
У тебя маленький ребенок при этом.
Да. Мама сидит с Марусей. И вот эти два дня я езжу, возвращаюсь на последних электричках, пристаю на платформе к людям с просьбой, там, типа, знаешь, вы до какой станции едете? Вы случайно не до Истры едете? Ну, потому что последняя электричка, это стрёмно, блин. Это час
чтобы,
ночи.
Чтобы ты едешь. А тебя не встречают?
Ну, нет, не было. Как-то не было. Вот. И мне было, ну, страшно, короче, мне было очень.
А Сережа нормально было? Ну, ты приходишь,
и
говоришь,
Серёня,
слушай, дружбан.
До какого-то момента.
Норм.
Норм. Но, видимо, процесс был запущен все-таки. И он до сих пор мне говорит большое спасибо, что тогда ты не продолжила меня там обвинять или что-то меня гнобить, требовать, чтобы я куда-то там шел делала, просто пошла и начала делать это сама. Я это увидел и понял, что, типа, нет.
Так не пойдет.
Так не пойдет. И он начал стараться, он начал искать одну подработку, другую. Он тоже ездил в Москву, в какие-то рестораны. В итоге все дошло до школы санаторно-лесной в Истринском районе для детей с ограниченными возможностями. Он там работал звукорежиссером. Я на лето приезжала туда, работала там воспитателем. И мы какое-то время трудились оба там. Но и тут начинается самый главный.
Косяк.
Косяк, потому что у него начинает уходить творчество. Он начинает погружаться в работу.
Так.
Его постоянно нет дома. Его нет, 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 нет. Он либо на работе, либо он на гастролях. Поскольку мы помним, что Сережа не романтик, и он не умеет выражать свои чувства. Ну, как ты там, знаешь? Он мне подарил какого-то одного декабриста в горшке, блин, купленного там где-то. И второй раз эти хризантемы с степлером. Приделанные старые.
Из бумаги.
Почти, пока до дома донес, они такие...
А и... это у тебя как бы подкапливается вот эта тема.
А у меня такая, подкапливается, как бы... да. Ну, потому что, опять же, вернемся к началу. У меня все было хорошо в моем городе, много поклонников, вся фигня. Я как бы, ну, и вообще я люблю внимание. Я сначала шутила, он говорит, ой, киса, я так люблю, когда ты вот шутишь. Ты прям
такая шутница, чаровница.
Так, типа, все понятно, вроде бы становится. Ага. А, ну, как понятно, да не доходит, понимаешь. Я и плакала, я объясняла, что если цветочек не поливать, он умрет.
А вот эти всякие, как мы любим женщины.
Да, да,
а
да.
Вот знаешь,
ну, как
одна еще? Женщина говорила, что если ей не подарят, ей не подарили, она умерла. А представляешь? Нет, ты так не делала?
Нет, я
так сделала. А вот я тебе вот, кстати, говорю, подарю.
А я сделаю так. У меня есть еще один муж, я отработаю на нем.
Можно, да, да, да.
У него тоже бывают проблемы с тем же самым.
Была одна девочка.
Так я и расскажу.
Раз, и все, и квас.
Вот.
И вот это все копится история. Как бы все там здорово,
ну, все
весело.
Начинается. Но... И заканчиваются дрова. Ребенок болеет постоянно. какие-то сложности финансовые, постоянно вот этот вот бытовняк, фигня, ничего не происходит.
У него гастроли и работа, работа и гастроли,
да.
Его нет.
И самая жуть в том еще заключается, что Истра – это город с одной аллеей и одним кинотеатром. То есть развлечь себя невозможно. И встает вопрос, типа, Киса, пора идти работать. Я думаю, кем же я в этом прекрасном городе?
На аллею или в кинотеатр?
Или в такси. Ну, типа, в службу такси. И то есть у меня вообще прям тупик. И у меня начинается дикий депресняк. Вот прям меня начинает таращить конкретно. И поговорить-то не с кем практически. Угу. Ну и вообще тогда я не разговаривала. То есть сейчас я могу обсудить какую-то проблему с кем-то, тогда я не говорила. Я все в себе, да и более того, выносите семьи, Сережа как-то повлияет на его.
Ну, то есть ты все про Сережу, в общем, все думаешь.
Он, Сережа меня называл всегда матерью Терезой. На тот момент это вот был, вот, понимаешь, образчик вот этих всех. Угу. Я за тебя все отдам, все тебе отдам.
Лишь бы у Сережи все было хорошо.
Лишь бы у Сережи. И самый главный совет, который дал мне мой первый муж, когда у меня начинались отношения с Арсением, нынешним мужем, да, он мне сказал, пожалуйста, только не надо молчать, говори все вовремя. И это,
молодец,
на самом деле, очень был крутой совет, потому что благодаря этому совету я действительно начала говорить. Тогда я терпела, знаешь, я буду терпеть, вот буду терпеть.
То есть весь свой первый брак ты протерпела? Ну, часть его.
Ну да, я прошутила, я проделала там словесные аллегории, я пыталась что-то объяснять, а потом я просто заболела, ну, как бы, вот этой вот депрессией или там чем. И там уже процесс разрушения такой, что ты уже не слышишь, ты не видишь, тебе уже, собственно говоря, уже ничего не надо.
А что Сережа? Он это вот все видит.
Но Сережа видит, но, во-первых, было поздно.
Уже.
Угу.
То есть это уже, в общем...
Это когда ты человека уже перестаешь воспринимать.
Ты его или он тебя?
Я его.
Ты его.
Угу. Угу.
Ты его уже не воспринимаешь. Уже все разваливается на части кусками.
Да, да.
Это сильно больно, плохо. И он это все наблюдает и говорит тебе...
Нет, он пытается, он говорит, ты что, там, ну, давай сохранять, там, давай вот это, давай то. И даже он в какой-то момент говорит фразу, что мне нужно было сделать это, мне надо было уйти от него. Только
тебе?
Раньше, да, в какой-то определенный момент. Он говорит, у меня бы встали мозги на место. Ну, то есть я бы...
Тебе надо было его встряхнуть?
Типа, это была бы шоковая терапия, и тогда бы все могло сложиться по-другому. Но поскольку тогда я молчала и не говорила, и вот это все, то...
Ну, то сложилось, как сложилось.
Сложилось, как сложилось.
И вы решаете, вот в этот момент вы решаете, что надо все.
Да.
Уже делать нечего.
Да. И я начинаю, ну как, не мы решаем, я решаю.
Ты решаешь?
Да.
Сережа
был не согласен, и был не согласен уже, когда я была в других отношениях.
А он все не согласен?
Ну, он как бы периодически говорил о том, что, может быть, все-таки мы как-то, типа, одумаемся, может быть, мы попробуем, может быть, мы, у нас же дети... И, ну, ребенок, вернее.
А может, черт возьми, нам снова?
Да, может быть, мы все-таки откатим, потому что у нас, ну, у нас, типа, за плечами столько лет, и вообще, типа, я же был не согласен на это.
Я сразу под это не подписывался.
Не хочу жить без дочери, не хочу жить, ну, и не хочу так жить.
Такая.
Я начала выходить потом из этого, потому что я начала ездить в Москву, и у меня начались первые выступления поэтические.
У тебя пошла карьера.
Да.
Карьерная история.
Ну, поэтическая. Ее сложно назвать карьерной.
Ну, слушай,
потому
это...
что она... Ну, вообще-то, да.
Твое творчество.
Да.
Уже не только ребенок. Ты потихонечку вылезаешь из этой всей истории. Он не согласен, но вы пошли с Марусей дальше вдвоем.
Да, знаешь, он очень много... Надо отдать ему должное. Он очень много двигался и на многое соглашался. То есть я начала работать в Истре в пабе. Я была управляющей.
Там появился паб. Аллея, кинотеатр, такси и вдруг паб.
Паб, да. И меня туда приводит Сережа. Угу. То есть он работает там звукорежиссером, меня приводит туда на должность управленца.
Угу.
Вот. И я начинаю ездить в Москву, работать в Истре, но жить как бы с ним в одной квартире. И мы спим в одной кровати.
Но вы просто спите в одной кровати.
Мы просто спим в одной кровати.
Угу.
И он соглашается на это все, понимаешь? И я думаю, что любому человеку было бы сложно принять
такие условия.
Такие условия, да. Потому что твой человек, с которым ты хочешь что-то вернуть, он уже живет, типа, какую-то свою жизнь, он там что-то работает, он ездит в Москву, у него там какие-то свои дела, чего-то еще там происходит, а я сижу и жду. И это тоже, ну, и это тоже решение. Ну,
то есть он тебя любит и говорит, ну окей, хорошо, ладно, давай так сейчас.
Но уже бесполезно.
То уже все
бесполезно, уже все. И в какой-то момент у меня начинаются там какие-то взаимоотношения.
Ну, вы продолжаете при нем, грубо говоря, да? Ну, то есть он продолжает вот это вот все какое-то самоистязание тобою.
Да.
А у тебя начинается уже новая вообще, не просто жизнь, а новые отношения.
Да, я начинаю жить на два города. Рязань и Москва. И потому что у нас есть Маруся, для которой мама и папа вместе.
Мама... А, вот для ребенка вы вместе.
Да, мама работает в Москве, поэтому мама уезжает. И мы как бы сохраняем картинку вот этой вот семьи.
Долго?
Да мне кажется, долго. Год точно.
Ничего себе. Пока... А тебе норм? Ты нормально в этой картинке? Ну, потому что у тебя на самом деле активная жизнь, активная позиция. Да, вообще, это были твои условия.
Вообще у меня началась жизнь, понимаешь? Она в какой-то момент вдруг началась. У меня вдруг появилось пространство, какой-то первый мой счастливый момент за долгие-долгие годы был таким, я помню его до сих пор, я просто вышла из дома в Москве и шла к метро.
Одна?
Одна.
Но ощущение,
и что... у меня было ощущение, что я просто лечу, что я счастлива. И это был такой день, который просто разорвал меня всю... Я летела, я не шла, я летела. И я офигевала, думала, можно жить так? Можно ходить в какие-то заведения, можно встречаться с какими-то людьми, можно что-то делать интересное, можно вообще, и вот это все можно на город смотреть. И это вынесло просто мой мозг, и мне не хотелось возвращаться в Истру. Потому что, например, Сереже нравится Истра, ему комфортно, ему хорошо, его все знают, дела решаются, там живут родители.
Как мне когда тесно. У тебя в Рязани, собственно
да,
говоря.
Да, да, да. А мне тесно, мне в Истре не интересно, мне не про что там жить. И не получается. И в какой-то момент ему говорю, давай. Давай попробуем. Но надо в Москве.
И он идет на эти условия?
Нет.
Ага. И тут он таки все-таки решил. Нет.
И это был его тоже выбор. Угу. Типа, я, давай здесь. Я говорю, я когда-то приняла решение в пользу твоего города. Это кончилось не очень. Давай попробуем там. Но там надо жить, понимаешь? Там надо зарабатывать другие деньги. Там надо принимать решения. Там нужно нести ответственность гораздо больше, чем где каждый за руку второй с тобой здоровается. И у нас не складывается эта история, соответственно. Угу. Никакого возврата. Ну и вот как бы жизнь наша несет нас в разные стороны. Но мы проходим разные этапы. И этап отдаления... И этап, знаешь, каких-то мерений чем-то там, ну, каких-то обид, чего-то. Ну, в общем, вот оно где-то подкипает. И тут начинается всеобщий труд на тему того, как это сохранить. В какой-то момент я начинаю... Сережа говорит, это твоих рук как бы дело.
Проект.
Твоя заслуга. Нет, твоя заслуга в том, что это все сохранилось, и что это имеет то, что имеет, какой вид. Но это неправда.
Это ваша совместная работа?
Потому что это совместная работа. Да, в какой-то момент кто-то откатывался. Но кто-то держал руку на пульсе. Ну, может быть, первое время я делала это больше. Но потом это было на равных. И сейчас это одна большая семья. Это очень круто. Вот за что я это люблю.
Но это ваша заслуга. Это работа, проделанная обоими.
Обоими, безусловно.
И не за месяц, а прям реально за длительное время.
Это длительное время.
Когда при этом еще было больно, я думаю, ему-то чаще.
Ты знаешь, были моменты, когда и мне было больно. Потому что в моей голове была такая картинка, что мы вместе сидим, понимаешь, курим в пледах на даче два старика, и все офигенно. Я очень долго не могла смириться с этой мыслью. Что...
А тебе не хотелось обратно это все склеить, всю эту историю? У вас же были моменты откатов потом обратно каких-то, да, давай, может быть, еще
я
раз?
Я понимала, что это все игры разума. То есть я такая, я хочу. Знаешь, это как по пьяни бывшему позвонить.
Да.
Типа, я хочу. Или там, когда ты 2-3 месяца, когда после того, как вы разошлись, такая, эх, там гуляй, все классно, туда-сюда 3 месяца проходит. Такой,
что-то не, и уже не нагулялась.
Это же были, наверное, прекрасные отношения. Я же помню, из них только лучшее.
Лучшее, конечно.
И вот это вот все. И вот это... И я понимала, когда у меня это наступало, я понимала, что это вот эта ремиссия. Ну, или как это там называется.
Ты вот понимала, это... ты отдавала себе отчет, что это
да,
просто
я
вот
понимала.
Хочется обратно на ручки. Но не факт, что это надолго.
Но когда я начинала себе напоминать, что, почему и зачем, я понимала, что я не смогу. А теперь, после того, как я уже пожила в Москве, я знаю, как я хочу жить, чем я хочу жить, что хочу делать, я точно не могу. Ну, то есть я точно вообще, когда я первый раз туда ехала в Истру, я не знала, что меня ждет. Я просто ехала, ну, строить семью, быть счастливой,
теперь
и все.
Теперь ты уже знала, что...
А теперь я уже знала, что меня ждет. Я думаю, да я с ума сойду. Или кого-нибудь убью просто. Потому что ты же становишься агрессивной.
Слушай, а у тебя не было ощущения, что ты вырастаешь просто из этих штанов? Ну, то есть это же... Ну, смотрите, сначала радовали вот эти вот вещи, потом они перестают тебя радовать. Нет такого, что это... Что ты просто выросла из этих отношений, Сереж просто не догнал тебя в какой-то момент.
Я это поняла позже. В тот момент я была на него... Ну, внутри у меня были обиды, понимаешь?
Естественно.
Какие-то. И у него были обиды. Ну, как бы было за что у каждого на что
конечно,
обидеться.
Конечно, два раза цветы подарил. Я даже посчитала. Я запомнила. Я теперь как его увижу. Два букета? Братишка, два букета за 10 лет. Она все про тебя
он потом исправился. Я его очень за это прям люблю, ценю и уважаю. За то, что я вижу, как он работает над собой.
Но тогда ты стартанула, в общем, просто из этой точки чуть побыстрее. Вот
да,
и все, я
И я не могу сказать, что мы... Ну, даже сейчас, если честно, там, посмотреть на ту жизнь, которую живет Сережа, это не моя жизнь. И не могу так. И не могу пить до 5 утра. Я не могу каждый третий день ходить на чей-то день рождения. Я не могу постоянно выдерживать тусычи, движ и панк-культуру в 35. Ну, неинтересно мне это. Мне нравится
другое.
По-другое.
Слушай-ка, но вот ты уходишь же одна, это не страшно? Уходить с ребенком? Ну, хоть какой-то. Тем более, что он в тот момент готов был, я так понимаю, вообще тебе, собственно, на любые условия человек идет.
Не на любые. На любые, да не на любые.
Все-таки.
Конечно, себя же не изменить.
Не на любые.
В какой-то момент мы поговорили откровенно, я говорю, ты можешь быть?
Вот таким вот, как я хочу.
Вот это.
Он такой, не могу, потому что я другой.
Да, потому что я другой абсолютно. Это никто из нас не хороший, не плохой, просто мы другие.
Угу.
Просто я хочу так, я выбираю так. А я вот, типа, не хочу больше вот так, я выбираю вот так. Потому что мне и... Когда я начала встречаться со своим нынешним мужем, первое, что на меня произвело глубочайшее впечатление, я садилась в машину, и он закрывал за мной дверь. Когда я выходила из машины, он открывал дверь.
Чего
если
не было,
он увидел сумочку в моих руках, этой сумочки не должно было быть, потому что мальчики...
Выбрасывал, что ли?
Нет, типа, мальчик поднимет тяжелое, не девочка. И это был такой показательный момент. Я приезжаю в Истру спустя какое-то время. Мы уже встречаемся с Арсением. Мы с Сережей едем на дачу к родителям чего-то там. Машу или чего. У нас полный багажник всякого говна. И он открывает багажник и такой, на, киса, неси. И я такая, ну, две тяжелые сумочки.
Или ты вышла по привычке, или ты
все сама вышла. Самой дали два чемоданчика, типа, неси в дом.
И ты такая, как все-таки?
Я такая, вот то, что я хотела изменить, понимаешь? Ну вот, а там не надо было менять, там просто уже другой человек.
Слушай, ну это же просто, ну, первый муж, это вот одни твои потребности, естественно.
Ну, да.
Второе, когда ты вырастаешь, другие. И там они были, в общем, прикрыты. Это же офигенная история, тебе дико повезло.
Мне вообще дико повезло.
Ну просто. При этом вы еще сохранили с Сережей такие отношения, что он тебе названивает с утра до вечера и советуется, как чего дела.
Да, мы же с ним были на реалити.
Вы ходили на какое-то шоу, где вы были, будучи разведенными, родителями,
да,
просто,
да.
которые борются за какие-то деньги.
Мы начали встречаться с Арсением. Тут звонит Сережа. Нет, я смотрю, мы встречаемся с Арсением.
У тебя все хорошо,
у меня все хорошо.
Уже в прошлом, вы уже всю историю закрыли.
Да, мы дружим,
мы просто
общаемся, мы созваниваемся, все, да, мы родители Маши. Арсений обожает Машу, все прекрасно, мы живем вместе.
Арсений знаком с Сережей.
С Сережей, да, но как бы отношения... Настороженные.
Да, понимаю.
Ага, да. Вот. И я смотрю на картинку в телеке, и там такая-то фигня. Собираем людей на реалити-шоу, там что-то для разведенных супругов. Я такая, ну, это не для меня.
Да.
Проходит неделю, наверное. И мне звонит Сережа. И такой, типа, киса, надо отправить заявку на реалити. Мне тут написали, нас, короче, зовут на кастинг. Я такая, да ну.
Вот это да.
Типа, что за хрень? Он такой, нет, нет, я серьезно, типа, все такое. Я такая, окей, иду. Я посмотрела на него по-разному за это время. Как на человека, с которым я могла бы быть. Или могла бы я вот сейчас с ним быть. Или... Mm-hmm. Ну, я много чего посмотрела. И я поняла, что я его очень люблю. Это прям мой кусок, понимаешь? Это невозможно представить меня, вернее, там, без Сережи, там, Сережу без меня. Невозможно. Это часть моей семьи. Это мой родной человек. Это мой друг в первую очередь. Это человек, который за меня... Готов, прям горло перегрызть кому-то. Он ругается, если я там что-то сделала и не попросила его о помощи, зная, что это смежная с ним какая-то там территория, еще чего-то.
До сих пор?
Неважно, мы поддерживаем друг друга. И то же самое в обратную сторону. И это так долго собиралось, это так долго создавалось.
И стоило оно того?
Вообще стоило. У меня теперь семья гигантская, понимаешь? И у Маши семья гигантская. Я Маше говорю, прикинь, у тебя сколько любящих взрослых. Я, Арсений, папа, Алина, сколько у нее бабушек теперь, сколько у нее дедушек теперь. Ее любят там бабушки, ее любят здесь бабушки и дедушки, и все вместе. И мы приезжаем к бабушке Полине, это Сережина мама, с Арсением, с Севером, с Машей на день рождения или летом просто. И она говорит, пожалуйста, приезжайте чаще. И она говорит, ну что, у меня внук родился. Я говорю, да, внук родился.
Ну, то есть это одна,
это большая, одна большая семья.
Общая для всех родная семья. Стоило, значит, того, действительно. Но сколько это стоило сил сохранить все-таки? Это же работа. И твоя, и Сережина.
Наверное, вот Сережа, если придет, он гораздо больше расскажет о том, сколько это всего далось. И, кстати, ему это далось сложнее.
Ему далось
потому
сложнее,
что от него что, ушли.
Да, ты инициатор.
Но зато и ты... он это подчеркивает, это ты ушла.
Ты инициатор, но ты инициатор сохранения этого всего. На самом деле. Ты ушла, но ты это все сделала. Ты ушла красиво.
Скажем так, с другой стороны вообще-то.
Так.
Дофига мне сил это стоило. Потому что все эти треугольники, ну не в смысле любовных треугольников, а вот эта вот беготня от одного мужчины, другого мужчины, учитывание мнений их, ну, попытка ввести в какой-то контакт, знаешь, чтобы не было какого-то там ревности, какого-то, ну, чего-то вот этого, блин, гадких вот этих всех чувств, которые ничего с собой, кроме разрушения, не несут. Вот это вот начинается жопа, потому что ты бегаешь реально между ними всеми. И не они бегают, ты бегаешь.
Потому что тебе надо, же надо. Тебе конечно. Надо. Но тебе было надо, ты создала огромную семью офигенную. Поэтому... И такую большую семью создать надо прямо... Вот что сделать-то? Чтобы сохранить хорошие отношения с человеком, который все равно тебе, ну, не чужой. Ну, нет такого, что отец твоего ребенка тебе вдруг становится уж прям совсем чужим.
Ну, если он не конченый...
Мы рассматриваем сейчас все-таки нормальную историю. Да, историю.
Это про взрослость. Если ты принимаешь решение, что ты взрослый человек...
Ты поступаешь как взрослый человек.
Ты поступаешь как взрослый человек. Пока ты до бесконечности лелеешь свою обиду, претензии и все остальное, ходишь с ними, ставишь их на крест, на флаг, манипулируешь ребенком, все что угодно, лишь бы унять, да, вот это свое, то, что внутри тебя чешется, там болит, зудит, еще как-то, ты не взрослый человек. Ты не можешь ничего созидать, ты не можешь ничего сохранять. Ты можешь только разрушать. Тогда себе время, там, возьми паузу, да, пережить это столько, сколько тебе нужно это пережить. Пойди к психологу, к психотерапевту, ну, с кем можно просто поговорить, где можно это все оставить, с кем можно это все пережить, с кем можно разобраться, за что подержаться-то, чтобы оттолкнуться и дальше пойти. И вот если ты принимаешь решение, что я взрослый человек, хочу это пережить, и я хочу жить, и я хочу оставить после себя не выжженное поле, а какую-то классную среду, из которой потом... У меня же стена, понимаешь, теперь... Ну, за спиной.
Да,
да. Я буду падать, меня подхватит. А тут ты сжигаешь все настолько, что этого лишаешь подчастую не только себя, но
еще
и
детей.
И, детей.
Да.
И это все рушится, рушится. Счастлив никто не остается. Но ты один этого сделать не можешь. Но если ты один начинаешь делать, и делать это по-взрослому, с той стороны, если мы берем адекватные истории, рано или поздно тоже уйдет ощущение, во-первых, опасности, подставы или типа, что это там, помутнение какое-то завтра, наверное, опять начнется. И, или если там человек видит, что ты прорабатываешь, и он в какой-то момент вдруг начинает жить. Там, да? По-разному же бывает, кто кого оставил, там, кому сложнее. И начинает какие-то новые отношения, благодаря которым он может вдохнуть и отпустить прошлое. И он видит, что тут готовы его принять, и готовы работать, и его вот прям, ну, то он придет.
Он тоже поменяется.
Он тоже поменяется. Поэтому это про взрослость. И если ты хочешь, ты принимаешь решение «я хочу». И никто не виноват, и никто не должен. Я хочу, я буду делать это и вот это. И не буду ждать. Ну, типа, посмотрите, сколько я сделала. А вы что, ничего не сделали? Ну, все, тогда я ухожу.
За взрослость, что ли? За любовь и за взрослость.
Да, ну я
за взросление. За взросление.
За взросление.
Наверное, вот так.
Ты знаешь, я вчера поняла, что мне так нравится быть взрослой.
Да? Это классно. Взрослой, но девочкой. Чтобы двери открывали.
Да, безусловно.
И сумки помогали нести.
Я вчера вдруг приняла решение. Мы с подругой стоим в переписке. Ну, пишем угу. письма друг другу рукой. Иногда это затягивается на полгода. Типа, я жду, когда же она мне, типа, напишет ответ. Да. И тогда я напишу ответ. Я потом такая, почему я должна ждать письмо, чтобы написать письмо?
И что повзрослела.
И повзрослела.
Все, значит, все. За взрослость.
За взрослость.
Прекрасно.
Чай хороший.
Вообще дивный. Ты знаешь,
чай отличный.
Я прям на тебя смотрю и думаю, вот все-таки сразу видно, когда человек любит чай.
Да.
Ну, то есть вот человек...
Улун.
Да, да.
Человек улун. И улун.
Человек прям и улун.
Открывается на душу, начинает нукать бесконечно.
Да, да.
Теряет нить. Прям вот...
Человек улун.
На улуненный.
На улуненный, да.
Мы, по-моему, молодцы.
Я не знаю, мне кажется, я нанукала.
Да? Мы... Все, тебе подлить улун-то?
Нет,
или тебе все-таки тебе тот на смену?
Нет, тот я уже не буду.